Отрывки из поэмы «Голубь Сантьяго». Могу я спросить мою книгу, я ли ее написал? Пабло Неруда. Усталость самого измученного тела легка в сравнении с усталостью души. Но если две усталости сольются в одну, то и заплакать нету сил. А плакать хочется особенно, когда устал настолько, что не можешь плакать. Так я устал однажды. От чего? От жизни. Жизнь превыше обвинений. Устал я от всего того, что в ней скорее на смерть, а не на жизнь похоже. Не сразу умирает человек, а по частичкам, от чужих болезней, таких как равнодушие, жестокость, тихонько убивающих его. Есть в жизни много маленьких смертей, скрывающихся в трубке телефонной, когда так унизительно звонить, а никуда не денешься, придется. В моей проклятой книжке записной есть много номеров таких особых, что пальцу мерзко всовываться в диск, как будто набираешь номер смерти, как будто сейф тяжелый открываешь и знаешь наперед. В нем пустота и только чьи-то черепа и кости. В тот день я сделал несколько звонков, заранее бессмысленных, но нужных. Есть в слове «нужно» запах нужника, куда войдешь и в что-нибудь да влипнешь, так что подошв потом не отскребешь. И я звонил, влипая в голоса, то в приторно-садистские, как мед, где столькие звонки, как будто мухи, попавшись кверху лапками, торчат, то в булькающие скороговоркой, как тесто, сковородки, опасаясь, трусливые пускает пузыри. О, подлое, изящное искусство избегновенья что-либо решать, которое судьбу людей решает лишь тем, что не решает ничего. И каждый раз я опускал ни с чем гантель бессильных трубку телефона. Я должен сделать был еще звонок, но телефон, как жаба из пластмассы, такое отвращение вызывал, что я не смог. Доплелся до тахты, упал пластом, не в силах снять ботинки, заставил руку взять со стула книгу, раскрыл ее, но буквы расплывались. А это был не кто-нибудь, а Пушкин. Неужто и бессмертные бессильны в защите смертных? Кто же защитит? Неужто голос в телефонной трубке сильней Гомера, Данте и Шекспира и Пушкина? О, если даже Пушкин не помогает, это страшный знак. И о самоубийстве мысль вползла в меня из дырок телефонной трубки, как та змея из черепа коня в своих зубах, скрывая смерть Олега. Я ненавижу эту мысль в себе. Она являлась в юности кокеткой, приятно ублажая самолюбие. Самоубийство не убьет, прославит. Заставь себя признать самоубийством, тогда тебя оценят все они. Они. Спасительное слово для тех, кто слаб душой, а, между прочим, сам для кого-то входит в часть понятия под кодом утешительным. Они. Теперь кокетка мысль старухой стала ко мне, порой являясь будто призрак с прокуренными желтыми зубами, скрывающими тонкий яд змеиный, с издевкой усмехаясь надо мной. не рыпайся, голубчик, не уйдешь. Я даже свыкся с этой старухой и побеждал ее своим презрением, а, может быть, своей привычкой к ней. На свете нет, пожалуй, человека, не думавшего о самоубийстве. Мне, правда, был знаком писатель песен, набитый как соломой жизнелюбием, который как-то раз расхохотался по поводу трагедии одной, закончившейся пулею банкротства.
Вот идиот! Мне в голову ни разу не приходила вовсе эта мысль.
К нему вообще не приходили мысли. Я среди бела дня, как в темноте, лежал, не видя букв, с раскрытой книгой, но чувствовал любой морщинкой лба, холодный взгляд бесцветных липких глаз, безмолвно выжидающей старухи. И вдруг на лбу я ощутил тепло, как будто зайчик солнечный, незримый, от озорного зеркальца мальчишки. Исчезла темнота, а с ней старуха. Кто совершил такое превращение? Была пуста квартира, только голубь, как сгусток неба, чуть темнее, чем небо, мое окно поскребывая клювом, с почти что человечьими глазами на внешнем подоконнике сидел, ни перышком нисколько не похожий на жирных попрошаек площадных, как маленький взъерошенный товарищ, меня спасти от смерти прилетевший. А может быть, он прилетел из Чили? При слове «Чили» возникает боль. Проклятие! Чем прекраснее страна, тем за нее становится больней, когда враги прекрасного у власти. Прекрасное рождает зависть, злость в неизлечимых нравственных уродах и грязное желание обладать хотя бы только телом красоты. Насильникам душа неинтересна. Вернемся в Чили. 72-й. Я жил тогда в гостинице «Каррера» напротив президентского дворца, как противоположные слова «Альенде» и «дворец» не совпадали. Со многим президент не совпадал, и что всего, наверное, опасней, засевшим в обывательских умах понятием, что такое президенты, и был убит несовпадением этим. Альенде был прекрасный человек. Быть может, был прекрасный даже слишком. Такого слишком не прощают люди, которым все прекрасное опасно. Альенде был умней своих убийц. Но он умен был не умом тирана, который не побрезгует ничем. Альенде погубила чистоплотность, но только чистоплотные бессмертны. И мертвый он сильнее, чем живой. Когда к нему явились леваки и положили список 10 000 тех, кто расходу сразу подлежит, и, кстати, среди них был Пиночет, сказал Альенде, расстрелять легко, но если хоть один, а не виновен, мне кажется, еще ни я, ни вы не обладаем даром воскрешения. Нельзя с чужою жизнью ошибаться, когда, ошибшись, воскресить нельзя. «Самоубийство!» — закричал левак, пропахший табаком и динамитом. «Не будем убивать, убьют всех нас!» 1% ошибок допустим, не делают в перчатках революции. Как видите, на мне перчаток нет, но в чистоте я соблюдаю руки. Самоубийство в легкости убийств. Самоубийцы — все тираны мира. Таким самоубийством я не кончу. Сомнительные 99% справедливости, когда 1% преступного в них вкрался. На правильной дороге кровь невинных меняет направление дороги, и правильной она не сможет быть. Спокойно отвечал ему на это в своей дешевой клетчатой рубашке с лицом провинциала-фармацевта, уверенного в собственных лекарствах, товарищ президент, так не похожий на свой портрет в парадном фраке с лентой, с действительно правдивой только лентой, с тяжелой алой президентской лентой, с той честной лентой, где ни капли крови, в которой его можно упрекнуть. Но леваки не слушали Альенде. Романа «Бесы» тоже не читали. Левацкий доморощенный террор лицом социализма стал казаться пугавшим обывателей лицом. Раскалывалось все. В кинотеатры входили люди вежливо, едино. Но стоило Альенде появиться в документальных кадрах на экране, как половина зала в полутьме свистела, выла, топала, визжала, а половина хлопала так сильно, что я бессилие признал. Ощутил. Включался свет, и сразу выключалась борьба, что разгорелась в полутьме. Все не ясней при полном освещении. Все в жизни там ясней, где все темней. Я видел митинг около дворца, где света было тоже многовато для выяснения точного, кто с кем. Свет создан был во мгле прожекторами и факелами, взмывшими в руках. Но даже руки площади огромной не руки всех. Есть руки про запас, готовые к предательствам, убийствам. Такие руки, если час не пробил, и кошек могут гладить, и детей, и даже аплодируют вовсю своим грядущим жертвам простодушным, как будто выражают благодарность за то, что те дадут себя убить. Альенде был оратором неважным, лишенным артистичности обмана, в который так влюбляется толпа, когда она обманутой быть хочет. Обманывать Альенде не хотел ни площадь, ни страну. Себя пытался, когда он слишком часто говорил в той речи неминуемо предсмертной о верности чилийских генералов, стараясь эту верность им внушить. Они стояли за его спиной с мохнатыми руками, наготове и для аплодисментов и предательств. А площадь к небу факелы вздымала, их из газет сегодняшних скрутив. И вдруг увидел я в одной руке, подъятой ввысь во славу президента, его тихонько тлеющее фото с каемкой пепла черно-золотой, как в траурной сжимающейся рамке. Вот рамка сжалась, и лицо исчезло. Я вздрогнул. Стало мне не по себе, хотя живой Альенде на трибуне еще стоял, но с отблеском тревожным тех факелов, качавшихся в очках, а после площадь сразу опустела. Лишь в полутьме, сколоченная наспех, поскрипывала мертвая трибуна, лишь городские голуби блуждали по пеплу бывших факелов толпы, в него с опаской, клювы опуская, как будто что-то в нем найти могли. Один из этих голубей, быть может, ко мне на помощь прилетел в Москву. Несчастье иностранным быть не может. Когда несчастье все поймут друг друга, как этот голубь прилетят на помощь, тогда и будет счастье на земле. И если кто-то где-нибудь несчастен в Сантьяго, Химки, Ховрино, Нью-Йорке, то все равно он права не имеет себя убить. Безвыходности нет. Когда я молод был, преступно молод, один поэт великий изумленно доживший до 70 лет, сказал мне: «Маяковский и Есенин преступно предсказали свою смерть. В стихах самовнушающая сила. Мой вам совет: пишите что угодно, о чем угодно, только избегайте свое самоубийство предсказать. Я с той поры поставил перед смертью, как баррикаду, письменный мой стол. Презренные пророки пессимизма, торговцы безнадежностью и смертью, нисколько вы не лучше, не умнее сующих нам поддельные надежды лже-оптимизма наглых торгашей. Вы в сговоре, пытаетесь вы вместе столкнуть все человечество с обрыва и будущее мертвыми телами, как голубя в Сантьяго, раздавить. Я не судья погибшему Альенде, но я судья всем, кто его столкнули. Товарищ президент, не умирайте, возмездием бессмертия превратите взорвавшихся убийц в самоубийц. Постановите президентской властью, пусть вешаются только те, кто вешал, и только те стреляются от страха, кто на земле свободу расстрелял. Ехал я в Иваново и не мог всю ночь уснуть. Вроде гости, полузваного и незваного чуть-чуть. Ехал я в нескором поезде, где зажали, как в тиски, апельсины микропористые, фрукты матушки Москвы. Вместе с храпами и хрипами проплывали сквозь леса порошок стиральный и импортный, и кремблен, и колбаса. Люди спали, как убитые, в синих отсветах луны, и с таким трудом добытые их укачивали сны. А какие сны их нянчили вдоль поющих проводов, знают разве только наволочки наших русских поездов. И бесценные по ценности, как вагоны тишины, были к поезду подцеплены сразу всей России сны. Нас в купе дремало четверо, как нам дальше было жить? Что нам было предначертано, кто бы мог предположить? Шел наш поезд сквозь накрапывание, ночь лучами прожигал, и к своей груди, похрапывая, каждый что-то прижимал. Прижимала к сердцу бабушка сверток ценный, где была, с растворимым кофе баночка. Чутко бабушка спала. Прижимал командированный, истерзав свою постель, важный мусор, замурованный в замордованный портфель. И комвольщица грудастая, носом тоненько свистя, прижимала государственно свое личное дитя. И такую всю родимую, хоть ей в ноги упади, я Россию серединную прижимал к своей груди. С революциями, войнами, с пеплом сел и городов, с нескончаемыми войнами русских вьюг и русских вдов. Самого себя я спрашивал под гудки и провода. Мы узнали столько страшного. Может, хватит навсегда? И еще мной было спрошено. Мы за столько трудных лет заслужили жизнь хорошую. Заслужили или нет? И всем русским нашим опытом перекошен, изнурен, набарматывал, нашептывал, наскрипывал вагон. То, что чудится, то сбудется за первым же мостом. То, что сбудется, забудется под березовым крестом. Не расстанется, останется все, что выдышала грудь. Что исполнится, то вспомнится кем-нибудь, когда-нибудь.
Есть сладострастие тупиц. Всех унижать, кто не тупицы. Но от себя не отступись и усмехнись, пусть им не спится. Когда в любые времена идет игра орел и решка, то наверху та сторона, где отчеканена усмешка, страшней, чем даже мятежи, страшней ответного удара, сознание собственной не лжи, сознание собственного дара. И содрогнется душегуб, свое почувствовав уродство, когда в углах разбитых губ простое чувство превосходства. Так раб униженный жрецу вдруг усмехнулся не по рабии, и это привело к концу, ну, скажем, царства Хаммурапи. Строки есть, отдают чуть пластмассово, чуть лимузинно, а мои они бьют широко, баргузинно. Мой Байкал громобой, у тебя я всегда на причале, моих предков с тобой кандалы обручали. Я хохол, не забудь, если в гены мои заберешься, в них найдешь где-нибудь непокорную кровь запорожца. Помню бабкин рассказ, как в Сибири сперва было зябко, как урядника в раз кулаком уложила прабабка. Но байкальский закал помогал по строгам этапом. Ты за мною, Байкал, словно бульба Тарас за Остапом. Если сети ты рвешь, и, поднявшись кудлата, горбата, слышишь, сынку, ревешь, отвечаю тебе: слышу, батька. В небоскребы втыкал я немножечко озороватый твое знамя, Байкал, славный парус, кафтан дыроватый, перед каждой страной. То, что я недосказывал в зале, за моею спиной кандалы грохоча досказали. К твоим скалам, Байкал, не боясь расшибиться о скалы,
я всегда выгребал, беглый каторжник славы. Без тебя горизонт быть не может в России лучистым. Если ты загрязнен, не могу себя чувствовать чистым. Словно крик чистоты раздается над гибнущей синью. Голос твой «Защити! Защити! Слышишь, сынку?» Что мне сделать для скал, для разгневанных волн оскорбленных? Ведь и сам я, Байкал, беззащитен, как твой амуленок. Что-то стонет во мне, вмерзшей в льды твоей лодкой рыбацкой, но кричу и во сне, слышу, батька, до конца моих лет, увернувшись от всяческих тралов, я центральный поэт, ибо предки мои из централов, что мне лоск ремесла. Я хочу, чтобы каждая строчка хоть кого-то спасла, как твоя мулевая бочка. В лодке под дождем колымским льющим, примерзая пальцами к рулю, я боюсь, что ты меня не любишь, и боюсь, что я тебя люблю. А глаза якута Серафима, полные тоской глухонемой, будто две дыминочки из дыма горького костра над Колымой. Черен чай, как будто деготь в чашке, сахарку бы надо подложить. Серафим, а что такое счастье?
Счастье в том, чтобы подольше жить.
Серафим, пора уже ложиться, но тебя помучаю я вновь, а не лучше самой долгой жизни, самая короткая любовь.
Серафим на это не попался, словно в полусне глаза смежил.
Лучше, только это и опасно. Кто любил, тот вряд ли долго жил.
Знают это и якут, и чукча, как патроны сберегая дни.
Дорого обходятся нам чувства, жизнь короче делают они.
Золото в ручье нашел Бориска, и убило золото его.
Вот мы почему любви боимся, как чумного золота того.
Чтобы не пугал пожар, как призрак, да топчи костер и додави.
Горек он, костерный дымный привкус, даже у счастливейшей любви. Вот какие наши разговоры.
Колыма полночная темна, лишь творожно брезжущие створы
светятся, как женские тела, струи, как натянутые лески. Дождь навеки, видно, обложил.
Не хочу я долгой жизни.
Если кто любил, тот вряд ли долго жил.
Страшна невысказанность, невыговоренность, когда под кожей соднят осколки, а их не выцарапать, не выковырять, не образумить нельзя нисколько. Внутрь замурованные события кричат отчаянно. Мы забытые, мы из истории можем выпасть. Выпусти, выпусти! Комком у горла встают
страдания. Мы словно сдавленные рыдания. Мы так надеемся на нашу высвобожденность. Выскажи нас, выскажи нас. Все ребра взламывая, взывают замыслы. Внутри нам тесно, там истерзались мы. Слова прекрасные, но не пророненные, кричат мы заживо. Похороненные, поступки смелые, но отложенные, кричат мы заживо замороженные. И все ошибки, грехи припрятанные, внутри колотятся, как припадочные. То, что не высказано, забудется, а что забудется, то снова сбудется. Грызет раскаяние. Мне надо вырваться. Я была крошечным. Теперь я выросла. Печаль, невысказанная вовремя, в потемках воет. Хочу на волю я. И плачет радость. Совсем не радостно. Все ваши чувства, они обкрадываются, когда вы думаете, что ум показываете тем, что и радости не высказываете, и шепчет нежность. Меня стесняются, друг с другом грубостью объясняются. Зачем вы прячете друг друга, мучая? Не только худшее, но и лучшее. Страшны скрываемые болезни и неминуемо убивают. Но даже нежность смертельна, если ее скрывают. Начните исповедь, хотя бы исподволь. Вы попытаетесь начать, попробовать. Когда всецелой бывает исповедь, то получается, что это проповедь, а мы стесняемся, как напраслины, не только страшного, но и прекрасного. Любви стесняемся, молодечествуя, и прячем даже любовь к отечеству. Но я не верю в такую искренность, в ней очевидная недоказанность. Когда простейшая трусость высказаться играет в тонкую недосказанность. Забудьте меня, если это забвенье счастливее сделает вас на мгновенье. Забудьте, как темной тайги дуновенье и как дуновению повиновение. Забудьте меня, как себя забывают, и только при этом собою бывают. Забудьте меня, словно отблеск пожара, чье пламя вас грело и вам угрожало, и жаром и холодом вас окружало, и вас обвивая, по телу бежала. Забудьте меня, словно поезд, промчавший горящие окна над черною чащей, и в памяти даже уже не стучащий, как будто пропавший, как будто пропащий. Забудьте меня, поступите отважно. Я был ли, не был, не так это важно. Лишь вы бы глядели тревожно и влажно и жили бы молодо и непродажно. Но не забывать — это право забытых. Как снится живым, это право убитых. гостинице провинциальной, где к ванной был привинчен сальный, чтоб не сбежала номерок, по стенам ползали в излишке клопы и шишкинские мишки. У нас никто не одинок. Но был подход принципиальный в гостинице провинциальной ко всем гостям в их мятежах, пусть даже скромных, против правил, а соблюдение, кто возглавил, дежурные на этажах. Они с могучими задами и с видом важного задания в любой входящей в двери даме угрюмо видели врага, тая зловеще. Ага, снесли гостиницу с клопами, и мишки Шишкина вопали. Они, бедняги, не попали в отель из стали и стекла. Там пылесосы из Чикаго, там и грузинская чеканка, и блещут баров зеркала. Но в сапогах уже чулочных, при тех же бюстах крупноблочных, при тех же взглядах непорочных, за дами всех гостей прижав, как управляющие честью взирают ногти хищно чистя, дежурные на этажах. Теперь уже в их гардеробах есть все почти, что есть в Европах. Эдгара По, Эжена Сю, не надо им, лишь Кента пачку. Жуя подаренную жвачку, расхаживают чуть в раскачку и даже спикают вовсю. Они все знают про Нью-Йорки, не забывая про пятерки. Есть широта души в ханжах. Все изменяется на свете. Не изменяются лишь эти дежурные на этажах. Скажите, все, кто не безгрешен, но кто нисколько не замешан ни в грабежах, ни в кутежах, все те, кто хоть во что-то верит, что в нас вселяет трепет перед дежурными на этажах. Машина шла под снегопадом, ничто на свете не смягчавшим, и женщина рыдала рядом с шофером, каменно смолчавшим, и вздрагивала вся от плача, в руках измучена и смята, так беззащитно по цыплячьи мимоза на 8 марта. Как будто в дребезги посуду бьет зарыдавшая усталость. Ну хорошо, я с вами буду, но вы уйдете, я останусь. Уже от завтрашней обиды, уже от завтрашней печали, почти покинувши орбиты, глаза на ниточках торчали, и где-то у Преображенки, в слезах, как в ливне, как в лавине, вдруг вырыдалась так по-женски. Что сделать, чтоб меня любили? В любви я, видно, неумеха. Меня на завтра избегают. Не слез мужчины ищут, смеха. Я плакса, это их пугает. Я с вами снова сплоховала. Какого черта на мимозы я лью, агент по страхованию, незастрахованные слезы. А я хождение по квартирам люблю, хотя ходить неловко. Но стольких связывает с миром, как утешение, страховка. Бывает, ветхая старушка на ладан дышит, расхворалась, но льстит бумажная игрушка, что все-таки Застраховалась. Здесь до меня был Петр Степаныч, и по инерции вчерашней мне подают порой стаканчик свои наливочки домашней, суют у двери торопливо, сынишке передав приветы, как Петр Степанычу на пиво копеек 40 на конфеты. Машина шла неумолимо, навстречу снег летел со свистом. Шофера будто надломило, но руль он только крепче стиснул. Был март, далекий до апреля. В нем было холодно и пусто. Вокруг невидимо горели незастрахованные чувства. И о стекло, а лобовое так бились искры голубые, и нарастало в снежном вое. Что сделать, чтоб меня любили? Я, переживший по возрасту Пушкина, Лермонтова, Есенина, Маяковского, удачу мной незаслуженную, видимо, с молоком всосал. Я был в 64 странах, больше, чем все поэты России до меня. Мне аплодировали цивилизованные народы и первобытные племена. Чего говорить? Конечно, счастливчик с двумя макушками. Ведь вообще за границу не выпускали Пушкина. Я говорил с президентами, с государственными секретарями. Лишь в силу определенных исторических обстоятельств не удалось установить контактов с царями. После судьбы Кольцова, после судьбы Полежаева, моя судьба сверхъестественна. Моя судьба поражающая. Убили Колю Отрада на фронте 20-летнего. А я до сих пор удивляюсь, как чуду собственному уцелению. А я выступал во дворце спорта, иногда выбирался в президиум. Русский поэт с такой судьбою морально уже подозрителен. Но честное слово поэта, я славой не слишком укачивался. В поэзии беспрецедентно, создав прецедент удачливости, прошу ко мне относиться критически, но уважительно. Поэты 40-летние у нас на Руси долгожители, но как мне сполна расплатиться за славу с избытком отпущенную, за то, что я стал долгожителем, за то, что я старше Пушкина. Когда-то мы спали валетом с одним настоящим поэтом. Он был непечатным и рыжим, не ездил и я по Парижам. В груди его что-то теснилось, война ему, видимо, снилась. И взрывы вторгались в потемки, снимаемые им комнатенки. Он был, как в поэзии, слева, храпя без гражданского гнева. И справа, казалось, ключицей его задевает Кульчицкий. И спали в повалку у окон, в обнимку майоров и Коган. В поэзии, словно в землянке, немыслимы ссоры за ранги. В поэзии, словно в траншее, без локтя в притирку, страшнее. С тех пор мне навеки известно, поэтому не может быть тесно.